რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატები ერაყის მთავრობას დახმარებას სთავაზობს ვითარების გაუარესების ფონზე. პუტინის განცხადებით უკრაინას ჩიხისკენ მიხავს გაზის ფასზე მოლაპარაკება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს, რომ წინა საარჩევნო გარემო გაუარესებულია 2013 წლის არჩევნებთან შედარებით. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებულმა შტატებმა შეშფოთება გამოხატა ერაყში უსაფრთხოების თვალსაზრისით ვითარების მზარდი გაუარესების გამო და ერაყის მთავრობას ყველა სახის საჭირო დახმარების გაწევას დაპირდა. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯენ ფსაკის ამ განცხადებას წინ უძღოდა ერაყში ალ-ყაიდის მოკავშირე ჯგუფის ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მიერ ქვეყნის ცენტრში მდებარე ქალაქ თიქრიტის დაპყრობა. ერთი დღით ადრე ექსტრემისტებმა კონტროლი დაამყარეს ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქზე, ჩრდილოეთში მდებარე მოსულზე. თურქეთმა ნატოს საგანგებო ომის გამართვა ასხოვა მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტული ჯგუფის წევრებმა მოსულში თურქეთის 80 მოქალაქე აიყვანეს მძევლად. ამ ჯგუფის მებრძოლებს იანვრის შემდეგ დაკავებული აქვთ ანბარის პროვინციის დედაქალაქ რამადის ნაწილი და ახლოს მდებარე ქალაქ ფალუჯის დიდი მონაკვეთი. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით უკრაინას ჩიხისკენ მიხავს გაზის საკითხზე მოლაპარაკება შეღავათიანი ფასების მოთხოვნით. პუტინმა დღეს დაავალა პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევს გააფორმოს გადაწყვეტილება, რომელიც ითვალისწინებს კიევისთვის ფასის $100 დაწევას 485-დან $385. ამასთან პუტინი კიევს აფრთხილებს, რომ თუ უკრაინა უარს იტყვის სამწინადადებაზე, რუსეთი გადავა სხვა ეტაპზე კიევთან ურთიერთობაში. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ცნობით, რუსეთის კომპანია გაზპრომმა კიდევ ერთი კვირა მისცა უკრაინას გაზის საფასურის წინასწარ გადახდის დაწყებამდე. გაზპრომის აღმასრულებელი დირექტორის ალექსეი მილერის განცხადებით ვადამ 16 ივნისამდე გადაიწია. უზბეკეთის ისლამურმა მოძრაობამ იკისრა პასუხისმგებლობა ამ კვირაში პაკისტანში ქალაქ კარაჩის აეროპორტზე მოწყობილ თავდასხმაზე. უზბეკეთის ისლამური მოძრაობა 11 ივნისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში იუწყება, რომ მისი 10 მებრძოლი დაიღუპა თავდასხმისას, რომელმაც კიდევ 27 ადამიანი შეიწირა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ თავდასხმით შური იძია ბოლოდროინდელი დაბომბვებისა და ღამის საჰაერო იერიშებისთვის, რომლებსაც პაკისტანის არმია ახორციელებდა. უზბეკეთის ისლამური მოძრაობა ავღანეთსა და პაკისტანში მოქმედებს და ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც შეერთებულ შტატებს შეყვანილი ყავს უცხოური ტერორისტული ორგანიზაციების სიაში. პაკისტანის თალიბანის ცნობით, თავდასხმა იყო თალიბებისა და უზბეკეთის ისლამური მოძრაობის ერთობლივი ოპერაცია. საქართველოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ასახულია წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის შედეგები. ამ მეორე შუალედურ ანგარიში აღნიშნავენ, რომ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთან შედარებით წინა საარჩევნო გარემო გაუარესებულია, მაგრამ ვითარება უკეთესია, ვიდრე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს. ორგანიზაციის შეფასებით, არასაკმარისი და არაეფექტურია კანდიდატებზე სავარაუდო ზეწოლის ფაქტებთან მიმართებით შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების რეაგირება.
ეს არჩევნები არ არის ისეთი ცუდი, როგორც იყო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდი და არც ისეთი კარგი, როგორც იყო 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდი, სადღაც შუაში ვართ. არის მთელი რიგი ძალადობრივი შემთხვევები თუ ზეწოლის სავარაუდო ფაქტები, რაზეც სამწუხაროდ უფრო მეტად ველოდით სათანადო რეაგირებას ხელისუფლების მხრიდან.
აცხადებს კახა კოჟორიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე. პირველი მაისიდან 10 ივნისის ჩათვლით დაფიქსირდა სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის 52 ფაქტი. თავდასხმის 2, ფიზიკური დაპირისპირებისა და ძალადობის 4, წინა საარჩევნო კამპანიაში ხელშეშლის 9 ფაქტი. საქართველოში 15 ივნისს გაიმართება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები. ბრაზილიის პრეზიდენტი დილმა რუსეფი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა მზად არის ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მშენებლობის გაჭიანურებისა და საპროტესტო აქციების მიუხედავად. ტელემიმართვით გამოსვლისას დილმა რუსეფმა აღიარა, რომ ტურნირის ორგანიზება რთული იყო, მაგრამ მისივე თქმით მზად არის 12-ე სტადიონი და ბრაზილია სიხარულით მიიღებს ფეხბურთის უცხოელ გულშემატკივრებს. რუსეფი ბრაზილიელებს მოუწოდებს პრობლემების მიუხედავად გაერთიანდნენ თავიანთი ეროვნული ნაკრების მხარდასაჭერად 12 ივნის ჩემპიონატის პირველივე მატჩში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო სწრაფად ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня наша передача записана в Карелии. Мой собеседник – мэр Петрозаводска Галина Ширшина, единственная в России женщина, руководитель региональной столицы, избрана на прямых выборах в сентябре 2013 года при поддержке партии «Яблоко», после того, как основной кандидат этой партии, депутат Законодательного собрания Карелии Эльвира Слабунова, была снята с выборов по решению суда. Галина Ширшина обошла тогдашнего мэра Петрозаводска Николая Левина на 12%, получила 40% голосов избирателей, кандидат психологических наук, работала в педагогической академии, затем была руководителем издательского дома «Губерния», который входит в холдинг известного карельского предпринимателя Василия Попова. Уже через 8 месяцев после выборов власти Карелии, а ей руководит сейчас глава Александр Худиланин, решили отстранить мэра от должности. Но на сессии Петрозаводского горсовета 3 июня депутаты не проголосовали за недоверие Галине Ширшиной.
Галина Игоревна, вот буквально ближайшие последние дни все писали о том, что вот вас вдруг, а может быть и не вдруг, снимут с должности, будет сессия горсовета. В общем, у вас, видимо, был трудный день. Расскажите, пожалуйста, собственно, что было в этот день, как вы к нему шли, как готовились и так далее.
Михаил, но это был не трудный день, это был трудный период после той сессии, когда я не смогла в ней принять участие, когда депутаты, к сожалению, прокатили большое количество вопросов администрации, и тем самым, конечно, очень негативно это все сказалось на нашей работе в течение 2 месяцев. Но в связи с тем, что были некоторые обстоятельства такого поведения депутатов, нам пришлось очень плотно поработать с ними по каждому вопросу еще раз. Вот, поэтому такая работа с депутатами, индивидуальная работа, она мною велась очень долгий период времени, а сессия, она просто явилась уже, ну, как сказать, завершающим итогом. Поэтому на сессии с голоса мне предложили дать отчет перед депутатами о работе за 13-й год, в котором я отработала 4 месяца. Я это сделала, тем более, что отчет перед населением у меня уже был. Он не обязателен, отчет перед населением, но мы приняли решение, что это важно сделать. Вот, и все. То есть, а что касается остальных вопросов, все наши вопросы были приняты на этой сессии, и, как бы, слава богу, там все прошло в порядке, мы спокойно сейчас работаем.
Кто эти люди, которые добиваются вашей отставки?
Я знаю о том, что ведутся некоторые разговоры подчиненными нашего губернатора с депутатским корпусом о том, что есть смысл поставить Ширшиной за работу в 2013 году НЕУД. Честно говоря, в разговоре с нашими депутатами я вот на это не особо акцентировала внимание. Если депутаты делились, что такая встреча была перед сессией предпоследней, то ну, я просто слушала, да, потому что мне кажется, ну как-то это не очень правильно для меня вот обсуждать вопрос, какую оценку там вы мне планируете поставить или не планируете поставить и так далее. А то, что добиваются отставки, ну вот я сказала, что я знаю, что переговоры такие ведутся с депутатами со стороны лиц, работающих в правительстве. Вот так я отвечу.
А что их не устраивает?
Тут, наверное, 2 аспекта. Один аспект, возможно, политический, хотя мне не хочется всегда вот политическими этими вещами заниматься. Все-таки я не очень, наверное, встраиваюсь в систему. И, кстати, один человек, который уже сейчас в мэрии не работает, он сказал, что вот Ширшина, вы не человек системы. Я говорю, так вы хотите мне сделать комплимент тем самым? И возможно, что со мной не очень удобно работать, потому что самое лучшее, что есть в моей работе на сегодняшний день, я считаю, это то, что я имею полное право высказывать свое мнение, свою позицию, ее отстаивать. И у меня вот ощущение этой своей свободы, оно есть, и это очень большое благо. Возможно, что это не очень комфортно, не очень удобно тем людям, кто не хотели бы видеть меня в должности мэра.
Ну вот, например, говорят, что некоторые люди очень были расстроены, когда вы отменили выходные пособия чиновникам, которые работали до вас. А нужно ли это было делать? Вот сейчас как бы прошло время, может быть, вы просто нажили этим самым влиятельных врагов, легче было расплатиться?
На самом деле это решение, оно было принято сессией Петросовета, и вначале не проголосовали за него депутаты, то есть я тут не хотела бы перетягивать никакие одеяла на себя, то есть тут моей заслуги как таковой, я поставила этот вопрос, да, но заслуги моей в этом решении абсолютно нет. Я не слышала о том, что кто-то был расстроен. Во-первых, у нас не было таких денег в бюджете, просто невозможно было. Ну, там более 1 000 000 рублей было одно вот выходное пособие, и человек, который на него мог претендовать по закону, он от него отказался. Поэтому тут, опять же, тут все нужно максимально честной быть, и очень часто средства массовой информации не хватают, то, что на поверхности, да, и мне вот это не очень нравится, я стараюсь разъяснять. То есть, еще раз говорю, моей заслуги здесь как таковой в принципе нет. Я поставила эту проблему, мне это не нравится, тема золотых парашютов, я не понимаю ее смысла, ее цели абсолютно. И это я озвучила депутатам, потом они меня поддержали, все. Ну, уже свою, как бы, как сами выступили.
А на отмене инаугурации сколько вы сэкономили?
Ой, там изначально по расчетам мне сказали о том, что это около там что-то около 500 000, по другим расчетам. То есть, понимаете, если бы проводить инаугурацию, надо было бы тогда ее и планировать финансирование. Поэтому вот очень точно сказать, какое количество средств мы сэкономили, я не могу. А что касается самой темы, опять же, тут героини меня представлять, но это глупо, потому что мне не нравятся пафосные мероприятия, поэтому я не сделала ничего сверхъестественного. Я, по сути дела, для себя даже сделала благо и для жителей, потому что экономия все равно получилась, какая там ни была, а для себя, потому что, ну, не люблю я таких мероприятий.
Как бы вы сейчас оценили, но в каком состоянии вам остался город? Вот плюсы и минусы, то, что было сделано предыдущей администрацией Николая Ленина.
Город, конечно, расстроился в плане именно строительства за период Николая Ивановича Левина. Все-таки начали реализоваться в городе проекты комплексной застройки больших микрорайонов. И, конечно, они и до этого тоже были, но вот это, вот, мне кажется, было очень активно. Вот основная проблема, на мой взгляд, это то, что население и власть разделились. Вот это та проблема, которая возникает, из которой я сейчас вот на сегодняшний день стараюсь прежде всего работать. Почему мы создаем экспертный совет, там общественные советы, опираемся в работе на население, потому что мне кажется, что решить общегородские наши проблемы можно тогда, когда власть и население работают очень вместе, вот очень-очень вместе, вот сплоченно. И если мы какие-то проекты реализуем вместе с населением, то тогда и население понимает, в чем смысл этого проекта, да, понимает, какова ответственность и население, и власти за реализацию этого проекта. То есть вот такой разрыв отделения, как бы, да, вот власти и населения произошло. А что касается положительных моментов,
не слышали, да?
ну мне кажется, вот такого диалога его не было. Я, может быть, субъективно, но мне кажется, это так. Я думаю, что как раз и победа моя на выборах, она была связана во многом с этим. То есть недовольство людей именно тем, каким образом выстроено взаимодействие с населением. Я, например, понимаю, что вот мы еще очень мало сделали для того, чтобы научиться не писать отписки. И сейчас у меня, например, приступила к работе, вот с понедельника приступает к работе внештатный советник по вопросам развития предпринимательства. И она как раз мне говорит, понимаете, вот Галина Ивановна, посмотрите, какой ответ пошел предпринимателю на его там запрос, на его вопрос. И когда мы разбираемся, мы понимаем, что это не совсем отписка, это юридически грамотный ответ, который не дает человеку абсолютно ничего. Ну и что я ей говорю? Я говорю ей, Татьяна Вячеславовна, вот идите к этому исполнителю и учите его дать ответ так, чтобы это не просто юридическая защита чиновника в случае там дальнейших судебных разбирательств или еще что-то, но чтобы это было еще и выходом для того человека, потому что иногда нужно напоминать, что мы наемные работники-то здесь, и нанимает нас на работу именно житель города Петрозаводска. То есть поэтому движение к этому, я считаю, что в администрации на сегодняшний день есть. Я не скажу, что у нас нет никаких проблем, у нас все прям там замечательно получается в этом. Во всяком случае, в прошлую субботу, когда я объезжала один из наших микрорайонов, Куковка называется, вместе с депутатами законодательного собрания от города и с депутатом Петросовета, один молодой человек подошел ко мне на улице, ну, задал 2 вопроса, его интересовали там темы некоторые, и он говорит: спасибо вам за открытость. То есть вот мне нравится, когда люди понимают, что мэр доступен. Мне это нравится, хотя вот запись на прием, она, конечно, достаточно сложная на прием по личным вопросам, но если где-то я встречаю там людей, не знаю, при объездах, да, если у меня там в коридоре где-то, вот тут я даже в мэрии встречаю людей, я стараюсь контактировать, даже я иногда, минуя секретаря, беру трубку и тем самым вообще повергаю просто в шок людей, потому что для них это дико, что мэр взял и ответил на звонок телефона напрямую. Вот, поэтому мы к этому идем, вот, к сокращению этого разрыва. И, конечно, это дается тяжело.
А вот эти видеообращения, которые, или видеоотчеты...
Да, кстати, одна из...
Собственно, а как вы их, ну, темы, например, выбираете, да?
Исключительно, вот у меня в планшете есть мой график в течение недели, и мы просматриваем, как просто он есть у моей помощницы, этот график моих встреч, он есть у пресс-службы, и, соответственно, мы смотрим, в понедельник были такие-то события, во вторник такие-то, в среду такие-то, четверг, пятница, все, то есть только так, больше никаким образом. И стараемся отбирать, если вот и действительно по событию можно что-то сказать, потому что иногда ведь встречи, очень много, большое количество встреч проходит, они вот в рабочем порядке, да, и мы даем поручение, и потом нужно еще раз провести совещание для того, чтобы уже понять, вот в каком направлении дальше двигаться. Поэтому эти, вот об этих событиях смысла нет говорить. То есть видеоотчеты – это одна из форм того, чтобы быть ближе к населению. Это надо делать 100%, я в этом просто убеждена. Даже то, что, я не знаю, как сейчас у нас просматривают их, не просматривают. Вообще мне хотелось бы, чтобы сайт администрации, он стал самым первым информационным ресурсом, к которому житель города Петрозаводска обращался бы, если бы у него какой-то вопрос возникал. Чтобы человек не пошел ругаться там, да, вот, например, с кем-то обсуждать там, если у него возникла проблема, да, обсуждать там с соседями какие-то нюансы, там, проблемы, хотя это тоже хорошо, но мне бы хотелось, чтобы вот первое, что он сделал, он зашел на сайт администрации, спокойно нашел в доступном виде ту информацию, которая ему нужна, а дальше уже пошел обсуждать. А сегодня, в условиях того, что средства массовой информации не являются, ну, не всегда являются независимыми, конечно, очень много некачественной информации поступает. Поскольку мы ограничили все моменты трат на сюжеты, на телевидении.
Вы себя не рекламируете?
Нет, я не рекламирую себя, хотя мои коллеги вот последнее время сетуют и говорят, что, Галина Игоревна, ну о каких-то значимых событиях, хороших событиях нужно писать и нужно рассказывать.
Просто мы... есть практика в регионах, что там мэрия или администрация какая-нибудь, губернская, областная, они просто покупают, как называется, информационное сотрудничество. Вы это на что, на это деньги не тратите вообще?
Нет, мы не тратим на это деньги. Мы тратим деньги на то, что мы модернизируем сайт, причем делаем его с мощной платформой новой, для того, чтобы он выдерживал и мои видеоотчеты, и любые сюжеты, которые мы хотели бы разместить. Мы достаточно много внимания уделяем пресс-конференциям, для того, чтобы все средства массовой информации могли поучаствовать с первых рук, узнать информацию. И у нас очень активно работает пресс-служба в плане размещения информации на сайте. То есть все, что происходит в течение дня, информация, ну, основные такие важные моменты, информация обязательно размещается на сайте для того, чтобы вот быть под рукой. Причем и негативная информация, и позитивная информация, то есть всякая разная информация. Иногда даже мне говорят, тут пришел один наш местный политолог, очень уважаемый человек, и говорит: Галина Игоревна, зачем же вы вот разместили на сайте информацию, которая вас порочит? Я говорю: так, что меня порочит теперь опять? Он говорит: вот вы разместили информацию о том, что каток на Негринке вы не успеете сдать, запустить к дню города. Ну, и это, конечно, обидело многих людей, потому что рассчитывали, что каток, такой объект. Вот, и я говорю ему: понимаете, меня не столько интересует вот мой имидж, как вас. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди были довольны тем, какой у них мэр. Но вот сам по себе вот имидж, образ, то, чтобы вот не вызывать каких-то вопросов, там, да, а даже в каких-то моментах там жесткости, это меня не беспокоит. Но зато я довольна, что на следующий день после этой информации на объекте, о котором мы заявили, вместо полтора того, что там работали там два человека или три, стало работать 50 человек. Вот это, я считаю, результат. И это результат открытости. Но кому приятно, когда жители города видят, что подрядчик не справляется? Подрядчик должен искать ресурсы и находить их для того, чтобы социальный объект сдать вовремя.
Все-таки вот про ситуацию с бюджетом города, с доходами и так далее. Как вы ее нашли и что сейчас, может быть, изменилось к лучшему за все-таки почти 9 месяцев? Тут ходить можно что-нибудь?
Угу. Ну, у нас очень большая была проблема, конечно, с изменением законодательства и в связи с тем, что отчисления от НДФЛ изменились. Мы преодолели как бы очень серьезную проблему, и в декабре месяце нас некоторые депутаты законодательного собрания, которые утверждают республиканский бюджет, хотели, ну, не в пользу города, поправка была по снижению процента отчислений по НДФЛ. И, конечно, нам удалось, благодаря слаженной работе, в том числе работников администрации, с депутатским корпусом, нам удалось все-таки эту тему отбить и сохранить тот процент, 22%, который на сегодняшний день есть у Петрозаводска. Это позволило все-таки какую-то вот базу зафиксировать. Сейчас у меня очень серьезные опасения по поводу декабря предстоящего года. Я боюсь, что опять кто-то из депутатов законодательного собрания выступит с поправкой либо по введению отрицательного трансферта, то есть субсидии республиканскому бюджету из бюджета Петрозаводского городского округа. Потому что не секрет, что в Петрозаводске может быть ситуация получше, чем в других районах Республики Карелия. Да, да. Тут население больше просто, сконцентрировано население. И второй момент. Меня очень беспокоит, что нас могут обрезать по вот этому проценту по НДФЛ, и тогда все, что город заработал в течение года дополнительных доходов, это будет просто растащено на текущую деятельность, потому что нас, ну, буквально откатит назад. Ну, понимаете, да, о чем я говорю. Этого очень мне не хочется. Это моя сейчас основная стратегическая задача. Мне нужно объединиться с депутатским корпусом и республики, и города, с населением, для того, чтобы вот таких вещей по отношению к Петрозаводску предпринято не было. Причем это не потому, что Петрозаводск какой-то исключительный, а потому что Петрозаводск стратегически важен для Карелии. Карелия заинтересована в том, чтобы Петрозаводск развивался, развитие Петрозаводска приведет к развитию и Карелии в том числе. И нам нужно сделать так, чтобы у нас все-таки были гарантии, что все дополнительные доходы, которые мы получим, они шли в развитие города. Они не оставался город на одном месте из-за того, что у него там раз и в декабре из бюджета запланированного снимают какие-то средства. Что касается бюджета, конечно, это основная головная боль. Мы пересматриваем контракты муниципальные на оценку имущества, потому что по неналоговым поступлениям, что земля, имущество, все это является невосполнимым, скажем так, нашим ресурсом. Поэтому он меня беспокоит. Имущество нужно оценивать более дорого, нежели оценивают наши оценщики на сегодняшний день. И когда мы видим, что это копейки, мы, конечно, стараемся расторгнуть муниципальный контракт. Очень много в связи с этим возникает сложностей. Не так сложно расторгнуть, сколько сложно потом опять оценить. И это затраты все равно бюджетные. Но за копейки продавать имущество, конечно, совсем не хочется. Что касается земли, на сегодняшний день тоже очень много у нас вопросов есть к продаже земли, к аренде земли. Изменилось законодательство у нас республики, ну, то есть мы стараемся очень плотно работать вот именно в том направлении, что любое имущество и земля, которые принадлежат городу, они не могут уйти как бы за бесценок. Мы должны предпринимать все усилия для того, чтобы это городу давало средства.
Скажите, а вот, например, человек хочет построить дом, индивидуальное жилое строительство, ну, вот вы баллотировались при поддержке партии «Яблоко», там была земля, дороги, там Явлинский предлагал землю под это дело давать бесплатно и даже с сетями там людям, чтобы они могли строиться. А вы в этом плане что-то можете сделать?
На сегодняшний день Петрозаводск не может в этом плане сделать ничего, потому что, во-первых, есть два закона, которые обязывают муниципалитет выдавать земельные участки под индивидуальное жилищное строительство для многодетных и для инвалидов, и людей, имеющих детей инвалидов в семьях, бесплатно. И мы только успеваем формировать эти участки, и то это земли перспективные для строительства, то есть там нет инженерных сетей. На сегодняшний день в городе Петрозаводске земли свободной под ИЖС нет. Получается, конечно, отвратительная ситуация. С одной стороны, мы понимаем, что это закон, который социально защищает действительно те слои населения, которые в этой защите нуждаются. Но с другой стороны, мы им предоставляем без инженерных сетей, потому что денег у нас нет. Мы, конечно, все просчитали, мы понимаем, какая сумма нужна, но в бюджете этих средств нет. То есть закон формулирует требования к муниципалитетам, но ресурса для решения проблемы, к сожалению, не дает.
А сколько таких людей у вас в очереди, скажем?
Ой, там около 2000, мне кажется.
А еще есть ветхое жилье, еще есть...
Ветхое жилье. По ветхому жилью и по аварийному жилью на сегодняшний день мы решили вести себя так. Но аварийное жилье мы все-таки внесли изменения в бюджет. Сейчас вот на сессии все они были проголосованы депутатами, эти изменения, потому что софинансирование федерального, республиканского и городского бюджета, муниципального бюджета изменилось в этом году. Но это нам позволит все-таки принять участие в программе федеральной. Сейчас застройщикам, заказчикам строительства расселения аварийного фонда выступит у нас Министерство строительства. их управление, как управление капитального строительства. Все, что касается Петрозаводска, мы выполнили для того, чтобы вот в этой программе остаться. По ветхому фонду сейчас готовим программу развития застроенных территорий. В ней Петрозаводск нуждался очень уже много лет, потому что ветхого фонда огромное количество. И это временные были дома, построенные после войны, для того, чтобы люди просто пережили, а потом уже им предоставлялось бы благоустроенное жилье. Очередь у нас я даже не буду врать, но огромная очередь по расселению из ветхого фонда. И есть уже судебные решения, и по этим судебным решениям мы не предоставляем жилье, потому что его нет, нет муниципального жилья, и штрафуют администрацию, то есть штрафы идут на администрацию. То есть проблема глобальная, но мы сейчас готовим программу развития застроенных территорий. Те территории в Петрозаводске, которые интересны инвесторам, и на которых находятся вот эти бараки, а такие есть даже в центре города территории, мы через слушания будем проводить обязательно с участием населения, и инвесторам будем предлагать расселение этих жителей и строительство на этом месте многоквартирных домов. Такую программу готовим, не успели, к сожалению, на эту сессию, на сентябрь месяц постараемся ее вынести. Если депутаты одобрят, то в этом направлении все-таки начнем двигаться. Там могут быть разные варианты, но мы будем обсуждать их с депутатами и с населением. Ну и, конечно, с застройщиками. Эта тема должна обсуждаться с профессионалами.
Какие-то зоны, я тут видел сообщение, что вы решили вывести из застройки, а наоборот сделать какие-то рекреационные. То есть это как бы вопреки тому, что делается обычно. Это трудное решение?
Я хочу сказать, что у нас все решения трудные. Вот, но дело в том, что в Петрозаводске есть рекреационные зоны, которые на карте называются рекреационными, а на самом деле там даже леса нет. И эти, вообще растительности никакой нет. И мы эти зоны переводим под строительство и даем возможность людям на этих участках строиться. А что касается тех участков, которые под, например, строительство, но там находится реальный лес, которого и так в Петрозаводске не хватает, конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы его перевести. Опять же, тут возникает конфликт между двумя комитетами. Комитет, который зарабатывает деньги у нас, да, и который делает все, чтобы бюджет пополнить, и комитетом, например, который экологический, да, то есть отдел экологии. И конфликт возникает, нужно находить компромиссы, потому что нельзя просто запретить строительство и развитие, потому что нам нельзя сносить деревья. Да? А нужно научиться найти компромисс. И вот рекреационные зоны, их количество сохранять и увеличивать, и строительство тоже вести. Но в частности, вот как мы проблему эту решаем, мы на сегодняшний день приняты депутатами вот как раз на 3 числа на сессии новые правила благоустройства Петрозаводска. И в этих правилах мы, например, отказались от восстановительного озеленения. Раньше, если ты получаешь разрешение на снос зеленых насаждений при строительстве, ты их сносишь, и где там тебе скажут, посадишь. Как посадишь, проконтролируют тебя, не проконтролируют, все сложно. Мы эту тему закрыли и договорились, что теперь, ребята, только плата в бюджет, а уже из бюджета мы будем сами определяться, на какие зоны там город будет тратить эти деньги бюджетные. Это правильное решение, оно даже с управленческого смысла управления, оно и то более эффективное.
Так. Хотел про транспорт тоже спросить, поскольку такая вот действительно шумная история, что вы снизили цены на троллейбусы, там была забастовка перевозчиков, которых это не понравилось частным и так далее. Какая сейчас ситуация? Не придется ли, как некоторые пишут тут у вас, вот за этот популизм снова заплатить повышением цен на троллейбусы?
Но наше муниципальное предприятие «Городской транспорт» состоялось первое заседание кредиторов. На этом заседании внешний управляющий доложил о финансово-экономической ситуации на предприятии, и было показано, что действительно снижение цены на проезд до 10 рублей, оно привело к повышению пассажиропотока и увеличению выручки предприятия. Конечно, это не в том объеме, как нам бы хотелось, но во всяком случае это позволило стабилизировать ситуацию на предприятии. И нам позволило его сохранить, потому что если бы мы это решение не приняли, на сегодняшний день ситуация была бы катастрофическая. То есть, по сути дела, все уже, это предприятие реанимировать никак нельзя было. Я хочу сказать, что это предприятие, где 600 человек работает. Ремонтная база годами наработана. Есть площади для того, чтобы ремонтировать троллейбусы, для того, чтобы чтобы проверять, насколько они готовы к тому, чтобы осуществлять свою деятельность. Ну, то есть там все делается вот с точки зрения организации процесса очень грамотно и правильно. То, что, к сожалению, частные перевозчики сегодня не делают, да, потому что их меньше проверяют. Ну, вот такая ситуация сложилась. Поэтому это решение абсолютно верное, и оно не является популистическим. Оно даже не ставило своей целью социальную защиту населения, я вам честно скажу. Изначальная цель была – это оздоровление предприятия. А вторая цель, которая, слава богу, что тоже сложилась, это помощь населению. У нас далеко не богатое население в Петрозаводске, поэтому… Более того, мы же понимаем, что если население большие деньги экономит, ну, посчитайте, да, то есть если 20 рублей был проезд, там 17 рублей, а стало 10 рублей. Два раза в день, если ездит у нас человек, да, то это уже экономия 14 рублей. Ну, 14 даже на 20 дней – это уже, да, а сколько у нас пассажиропоток, там, население, ну, пусть там 100 тысяч ездит, да, или там, пусть там 50 даже тысяч ездит, то есть можно прикинуть, какая прибыль. Но эта прибыль, она же тратится в городе, да, то есть эта экономия, она тратится в городе, то есть они ходят в магазин, они имеют возможность пойти с ребенком там в кинотеатр, там, или на выставку на какую-то, поэтому это все идет в город.
Ну, то есть, а перевозчики, будете? А повышать будете?
После, я думаю, что до конца 2014 года мы продержимся на этом тарифе. Во всяком случае, сейчас летний период, это всегда снижение пассажиропотока. Проанализируем, что у нас произойдет после окончания лета, и уже будем принимать решение. Решение будет связано именно с экономическими моментами.
У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник в Карелии Галина Ширшина, единственная в России женщина, глава региональной столицы, мэр Петрозаводска, избрана на прямых выборах при поддержке партии «Яблоко».
Тут у вас ваш глава республики, я так понял, вас отругал, что вы там не обеспечили вот эту зону отдыха и дачи, там зимний бараний берег, транспорт, ну, входящий в горы. А зачем было автобус пускать? Раньше туда ходили пароходики, люди катались, был поток туристов, зона отдыха. А может быть, лучше по этому пути идти?
На сегодняшний день у нас вообще, несмотря на то, что мы на озере находимся, но вот проблема у нас есть с Онежским озером, потому что, во-первых, это федеральная собственность, да, и еще один
звучит
момент.
Звучит смешно, озеро, но федеральная собственность.
Да, 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 и мы пытались, например, сделать инвестпроект с Лукойлом, заправку «Вода-берег».
Для катеров, да?
Конечно, это было бы прекрасным привлечением вообще катеров сюда, и, ну, это было бы здорово. Но мы споткнулись именно на том, что нужно получать очень много федеральных согласований, потому что это вот не наша собственность. Сегодня подготовлен проект в рамках международного гранта, подготовлен проект развития территории вдоль побережья. Очень красивый проект. Если нам удастся его реализовать, это было бы вот замечательной победой и очень хорошим привлекающим моментом к Петрозаводску. Что касается зимника, у нас не состоялся отбор. К сожалению, отбор перевозчиков, да, это неинтересное предложение для них, поэтому, конечно, у нас люди оказались без такого транспортного муниципального сообщения, хотя субсидии из бюджета есть перевозчикам. Но вот 16 июня у нас состоится второй отбор, и возможно, что те условия, которые мы сейчас предлагаем, они понравятся перевозчикам.
Предложите тем, у кого пароходы стоят без дела.
Ну, и можно, кстати, это использовать как идею. Я что-то как-то не знаю, насколько это будет выгодно, потому что здесь даже, я не знаю, мы никаких расчетов не проводили.
Я так понимаю, что у вас сложная сейчас ситуация с финансированием там дорог, дорожного фонда, и, видимо, это тоже как-то сказывается конфликт с республикой. Вас поддавливают, денег не дают.
Не знаю. Я вам честно скажу, я не знаю, с чем это связано, потому что вот как бы поддавить меня, на мой взгляд, достаточно сложно. Во-первых, я открыта, и если кто-то начинает что-то вот пытаться поддавливать, я это сразу озвучиваю. Во-вторых, действительно, в республике ситуация, финансовая ситуация, насколько я понимаю, сложная, и, возможно, это не связано с каким-то желанием там подавить мэра там или город Петрозаводска. Возможно, что есть объективные причины для того, чтобы не подписать соглашение на сегодняшний день между республикой и городом о распределении средств дорожного фонда. Мы постоянно эту тему обсуждаем с нашим комитетом, госкомитетом по данным вопросам. И вот вчера буквально было заседание, в котором принимали участие все главы муниципалитетов и муниципальных образований. И там Александр Петрович Худилайнин сказал, что город получит обещанные 200 миллионов в этом году. Ну, подождем.
А это справедливая сумма? Вообще, как этот фонд должен делиться на наш взгляд?
Это вообще несправедливая сумма. Я это озвучиваю на всех уровнях, готова это обсуждать со всеми, с любым, хоть с обычным жителем города Петрозаводска, хоть с депутатом, хоть с министром, потому что на сегодняшний день, мне кажется, основная проблема и на уровне республики, она заключается в том, что распределение средств дорожного фонда не идет открыто, оно не является прозрачным. И даже вчера общение с главами муниципалитетов показало, что у них очень много вопросов. Я говорю, давайте говорить о стратегии, то есть что на следующий год будет, ладно, этот год, что на следующий год мы увидим, да, какие дороги мы будем ремонтировать, какие участки мы будем ремонтировать, на какую сумму мы планируем это сделать. И главы муниципальных образований, они меня поддержали, говорят, да, нам эта информация необходима, но как бы планирования нет. Вот на уровне города я понимаю, что является самым актуальным, что вот дальше как, да, но чтобы планировать на уровне города работы, мне нужно понимать, какой суммой я буду располагать, потому что иначе это невозможно, да, я понимаю, что для того, чтобы отремонтировать дороги, дворовые территории в Петрозаводске одномоментно, надо 3 миллиарда рублей. Вот это я понимаю, на сегодняшний день мы это просчитали. Я понимаю, что это нереальная сумма для Петрозаводска, и мне надо понимать, сколько у меня будет в следующем году, сколько мне даст республика. А если учитывать, сколько населения проживает в Петрозаводском городском округе, это 40% населения Карелии. Плюс миграция идет с районов с наших. Да, у нас, конечно, уезжают и из Петрозаводска в, скажем так, центральную Россию, на северо-запад. Но, тем не менее, все равно мы видим, что население-то растет в Петрозаводске последние вот несколько лет. Количество автовладельцев зарегистрированных, которые платят транспортный налог, 51%. В отношении с вот, транспортного налога, который собирается на уровне республики, мы очень большой вклад вносим. 50%.
А сколько остается?
Ну, 10% дорожного фонда нам дают. И, в принципе, правительство ничего не нарушает. Оно выполняет федеральное законодательство, 10% отдает. Но на сегодняшний день, если мы говорим о том, что Петрозаводск исполняет столичные функции, 10% для него, при той ситуации с дорогами, которая происходит, она, конечно, ну, это катастрофическая ситуация.
Я хотел вас спросить про приезд Владимира Путина сюда. Я так понимаю, что вас настойчиво попросили из правительства республики без конкурсов там заасфальтировать несколько улиц, а вы отказались. Из-за этого был какой-то конфликт.
У нас было обсуждение вообще того вопроса, как будет готов город к визиту такой важной делегации, потому что там же проходил у нас в городе союз законодателей, целый совет законодателей, да, и Владимир Владимирович, он приехал буквально там на несколько часов, а люди, законодатели с всех субъектов России, они здесь находились вот целый день, а некоторые даже вечером заехали, то есть сутки находились. И, конечно, эта тема была очень актуальная, а на тот момент у нас не было подтверждения финансирования со стороны республики о распределении средств дорожного фонда. На тот момент мы не могли объявить, ну, у нас не было результатов аукциона по ямочному ремонту, поэтому, конечно, ни о каком выполнении работ со стороны города речи не могло и быть. Об этом я и заявила на встречах, которые были посвящены приезду. Конечно, не все коллеги Александра Петровича Худиланина поняли мою позицию. Я считаю, что нам на тот момент надо было поскорее подписать соглашение между Петрозаводской и республикой о распределении средств дорожного фонда, и мы бы начали проводить нормально эти работы, тем более, что контракты были заключены, и они были переходящие. Но, видимо, члены правительства посчитали иным образом.
А не могло получиться так, что вы бы подписали какие-то бумаги, дали бы деньги, а потом вас бы в прокуратуру отправили, так сказать, за нарушение порядка заключения контрактов и так далее? Не было бы подставы?
Я считаю, что так и было бы. Ну, то есть просто у меня даже других комментариев нет. 100% так и было бы. На самом деле это было бы правильно, потому что это нарушение закона.
Ну а республика как-то выкрутилась? Я вот слышал, что они что-то там, какие-то улицы заасфальтировали за свой счет, даже вас не предупреждая.
Ну, я не знаю, что как там выкрутилось или не выкрутилось. Я вот не совсем в теме этого разбирательства. Единственное, что меня беспокоит, что жители города считают, что муниципалитет провел некоторые работы. Я все время подчеркиваю, что мы не проводили эти работы, и мы не будем принимать эти работы, потому что если бы мы их принимали, мы бы могли отвечать, да, за то, что вот сделано. На сегодняшний день, может быть, они выполнены хорошо, а может быть, они выполнены нехорошо. Я не знаю, я их не принимала, эти работы.
Но они какие-то выполнены, да?
Да.
Где-то асфальт лежит.
Какие-то выполнены, да, и причем асфальт лежит не только на территории Петрозаводского городского округа, да, но и за его пределами.
Хорошо. Вот сколько я здесь жил, а потом уже и не жил, но приезжал, я все время слышал, что Петрозаводск, Карелию спасет туризм, что это самое главное. И вот эти разговоры продолжаются там четверть века, и что-то я, ну, каких-то вот прорывов не вижу. Вы тоже рассчитываете на туризм или есть какие-то другие возможности?
Я все-таки, что касается туризма, однозначное мое мнение, что мы не используем тот потенциал, который у нас есть. То есть на сегодня у нас, на сегодняшний день мы вообще не можем задержать тех туристов, которые приезжают, например, в Киже. Петрозаводск никак не позиционирует себя. Мы вопрос развития туризма в Петрозаводском городском округе рассматривали на заседании экспертного совета. Есть концепция, подготовлена концепция развития туризма. Мы под нее сделаем муниципальную программу, и вот этот резерв, этот ресурс мы обязательно должны использовать, потому что Петрозаводск – это двери, как сказал один из экспертов, это двери в Карелию. И, наверное, больше никак себя не надо позиционировать. То есть ты хочешь приехать в Карелию, ты приезжай в Петрозаводск, а отсюда уже вот дальше все, да? Значит, на сегодняшний день мы что сделали? Мы приняли решение о создании информационно-туристского центра. Сегодня этот центр уже ведет работу и вместе с республиканским информационно-туристским центром, и вместе с туристическими организациями, которые работают на территории города. Мы говорим о том, что в городе должно быть около 10 таких зон, которые были бы интересны для посещения туристами. Но понятно, что развитие туризма – это не единственный путь наполнения бюджета.
Туризм, да. Буквально. Я тут прочитал, что один из ваших экспертов предлагает построить такой новодел в дворец Петра.
Да, это
нам последнее. Это серьезно или это шутка?
Вы знаете, я, кстати, к этой теме отношусь достаточно серьезно, потому что мне кажется, это будет привлекательно. Все, что делает Петрозаводск привлекательным, мне априори интересно. Вот делает Петрозаводск привлекательным фестиваль «Воздух». Его надо проводить. И он привлечет внимание к Петрозаводску. Нужно готовиться к этому мероприятию. Делает это там гонки. Будет? Это будет за неделю до Дня города. А День города у нас 28-29 июня. Значит, соответственно, делает там гонки на собачьих упряжках привлекательным город. Да, и я все время говорю, что мы обязательно решим проблему и поставим памятник собачьей упряжки на нашей набережной. Потому что это то, что будет привлекательно. И это хорошие все события. Они очень такие эмоционально позитивные.
А другие какие-то варианты?
Ну что, никто не снимает ответственности с муниципалитета за момент наполнение бюджета налогами от работы, скажем так, производств. Сегодня мы видим, что в Петрозаводске большое количество промышленных зон, которые старые, которые сданы там куче разных, абсолютно никак не стыкующихся друг с другом собственников. Мы понимаем, что размещать новые какие-то предприятия на этих территориях сложно по двум причинам. Во-первых, потому что новое технологичное оборудование просто не встроить в это вот старое помещение, да, старые помещения заводов. А во-вторых, потому что очень сложно договориться с собственником между собой. И здесь сложности возникают. Но у нас есть, во всяком случае, территории, которые подразумевают развитие вот промышленности. На сегодняшний день, конечно, с инвесторами мы разговоры ведем. Я не могу сказать, что это очень эффективно. Считаю, что все-таки инвестиционный климат и создание положительного инвестиционного климата – это задача субъекта. Прежде всего, нам нужно опираться на развитие среднего и малого бизнеса, потому что от малого и среднего бизнеса город получает значительный поток средств, значит, и от патентов там и так далее. Значит, но вот все равно у нас работает активно комиссия по размещению производственных сил, на ней рассматриваются разные проекты, с которыми выступают наши инвесторы. В частности, сейчас обсуждаем строительство на территории Петрозаводского городского округа завода беленой термомеханической массы. Она используется для подгузников там, и так далее. Ну, то есть это очень интересно. Еще несколько есть проектов, но, к сожалению, вот, хотелось бы больше активности республики в этом вопросе. И когда, кстати, у нас принято решение на сегодняшний день депутатами Петрозаводского городского совета о том, что зона торговли ликероводочными изделиями составляет 10 метров всего, ну, от образовательных учреждений.
Да, и вас
да.
Упрекают.
Да, меня упрекают. Уже вчера Александр Петрович высказал свое недовольство по этому поводу на планете. Да, Александр Петрович Худиланин. Я хочу вот сказать, что как только у меня появится хоть маломальски классный инвестор, который будет платить налогов столько, сколько платят магазинчики маленькие местные, которые вот находятся недалеко от образовательных учреждений детских садов, я, возможно, сама инициирую вопрос о том, чтобы изменить эту зону. Но второй момент, я считаю, что не связаны темы алкоголизм, наличие пьяных на улице и расположение этого магазина рядом или не рядом от образовательного учреждения.
Вы как психолог говорите?
Я это говорю и как психолог, и уже я уже не знаю, кто я. Вот, но во всяком случае, я считаю, что это правильное решение. Мы не имеем права уничтожить оставшиеся под воздействием, скажем так, активным натиском федеральных сетей наши местные сети. Это нельзя делать.
Хорошо. Вот еще один вопрос. Вот Владимир Путин-то к вам приехал, был здесь. Вы с ним смогли поговорить, как мэр?
Нет. Причем где-то была статья, что Путин приехал к Ширшину. Ну, вообще, ну, смех. Нет. Там совсем другой был уровень. Насколько я понимаю, от Республики Карелия там присутствовали вот Александр Петрович Худилайнин, наш спикер законодательного собрания, Семенов Владимир Николаевич. Я не знаю, кто там еще был.
А нет. У вас к царю есть вопрос? Вы что-нибудь могли попросить, если бы вас удостоили аудиенции?
Ну, я бы поговорила, например, о полномочиях, которые на сегодняшний день есть у муниципалитетов, и о тех ресурсах, которые муниципалитеты имеют на то, чтобы эти полномочия осуществить. Я бы поговорила, например, о системе штрафов, которые налагаются на администрации муниципальных округов, ну, городских округов, в частности, муниципальных объединений. Я думаю, что да, у меня было бы о чем поговорить.
Скажите, пожалуйста, вот это ваша, наверное, цитата, да, вы где-то сказали, я пытаюсь встроиться в существующую систему и улучшить ее. А вот это вообще возможно сейчас или нет? Вот встроиться и улучшить то, что люди считают коррумпированным, испорченным, там, неправильным и так далее.
Что я вот вижу в своей деятельности, что я стараюсь делать? Я стараюсь действительно выстроить систему в своей работе, систему работы администрации максимально эффективным и грамотным образом, как я это вижу. Я хочу, чтобы работа администрации была эффективной и результативной. Результативная, то есть она имела конкретный результат, и люди могли его оценить, а эффективной этот результат достигался бы за счет минимальных ресурсов. Поэтому в данном случае мне бороться с кем-то, потому что в вашем вопросе наверняка есть вопрос вот конфликта с республиканской властью, мне бороться и невыгодно, и некогда.
Так они-то с вами борются.
Очень жалко на это тратить время. И если республиканская власть на это тратит время, мне очень грустно от этого, потому что у нас очень много задач, которые нужно решать, и не тратить время на выяснение отношений, на какие-то передергивания. То есть, мне кажется, можно было бы более эффективно работать, если тратить время на работу.
Ну, скажем, если проводится вдруг митинг за чистый город, там еще за что-то явно критической направленности в отношении вас, вы знаете, кто этот митинг организует, например? Вот есть разговоры, что это там люди, опять же, из администрации этим занимаются?
Я предполагаю, что это те же самые люди, которые проводили переговоры с депутатским корпусом на предмет того, чтобы они, депутаты, поставили мне неуд.
Но не поставить не за что было.
Вы знаете, я еще раз говорю, я вот с депутатами конкретно об этом не говорила. Я старалась объяснить им, что я за это время, за эти месяцы поняла, что я сделала и что я хочу сделать. И мне кажется, что чем более я буду понятна депутатскому корпусу, тем лучше мы сможем работать вместе на решение городских проблем. И на самом деле тот кризис, который произошел вот на предпоследней сессии, он позволил и депутатам, и мне изменить, да, свою оценку ситуации и понять, что у нас, по сути дела, что нас объединяет? Нас объединяет город, в котором мы работаем, и население, перед которым мы отвечаем за свою работу. И вот в личных моих разговорах с депутатами это звучало очень четко. Не хочется бодаться, не хочется драться, не хочется что-то кому-то доказывать, абсолютно понятное. Хочется действительно работать и быть эффективными.
Довольно много всяких разговоров о том, что ну вот вы выдвигались с помощью партии «Яблоко», что вы стали мэром, ну, в силу такой случайной ситуации, когда власти сняли одного кандидата, и вы как запасной выиграли. Сейчас вы считаете, что ваша победа была закономерна?
Я считаю, что на мою победу сработало очень много факторов. И говорить о том, что моего личного фактора не сработало, нельзя. То есть я считаю, что за то время, которое я живу в Петрозаводске и работаю, я смогла проинформировать разные группы населения о том, кто я, чего я хочу, что я могу.
В том числе, когда вы работали с агитаторами?
Ну, агитаторы – это политическая работа, а я же работала со студентами, с педагогами, с политиками.
Это институт?
Ну, да, то есть я работала с бизнес-сообществом, понимаете? То есть у меня было очень много разных групп, с которыми мне я работала по роду своей занятости.
То есть нельзя сказать, что вы пришли как человек там исключительно из педагогики, из науки и так далее?
Да нет, конечно. Абсолютно нет. Более того, я когда поступала на факультет психологии, меня декан факультета в свое время упрекнула в том, что во мне нет академичности. И это действительно, я сначала обиделась на нее, а сейчас я понимаю, что она была права. У меня абсолютно нет академичности, то есть я практикоориентированный человек. Мне нужно было даже свою вот науку любимую преподавать так, чтобы люди могли ее применять на практике. И я всегда была заинтересована в том, чтобы работать с разными группами населения и помогать разным группам населения реализовывать их проекты с помощью, в том числе, знаний моей науки. Поэтому недооценивать мой личный фактор ни в коем случае нельзя. То, что шикарно сработало, великолепно сработала команда, однозначно. То есть я такой слаженной, грамотной работы команды...
На выборах.
Да, конечно, на выборах я не видела, наверное, никогда. То есть у меня, как у психолога, как у тренера, как у менеджера, просто вот восхищение от того, каким образом была выстроена работа. То есть полное взаимопонимание, работа на общую цель, понимание каждого, что он делает, да, какова его зона ответственности, взаимоподдержка. Да, то есть вот это было великолепно. Я уже говорила о том, что в какой-то момент выборной кампании у меня было ощущение, что просто вот несется какой-то паровоз, он несется, и ему все равно, что там происходит, да, то есть что там, какие там события, что там конкуренты делают, что там, вот я имею в виду выборный процесс, да, то есть действительно это было настолько мощно и красиво, ну, просто великолепно. А что касается момента Слабуновой, Слабунова сама по себе очень сильная персона, да, она очень сильная персона.
А там ее не пустили.
И, конечно, и фактор того, что то, что она отдала мне свои голоса, ну, нельзя так, конечно, сказать, потому что есть люди, которые были готовы голосовать за Слабунову, за Ширшину они не стали голосовать. Это такие люди были. Есть люди, которые готовы были голосовать за Ширшину, но за Слабунову они не стали бы голосовать. То есть тоже такая категория избирателей была. Поэтому факторов очень много. И один из факторов это, конечно, усталость населения вот от того, что вот, когда вот как-то нет диалога. Не понимает. Может быть, предыдущая администрация делала много всего полезного, но об этом нужно уметь сказать населению. И может быть, иногда, когда мы что-то делаем, вот меня всегда, кстати, эта тема беспокоит, не оторвались ли мы от населения. Почему я вот хожу по микрорайонам, да, общаюсь с людьми. Для меня очень важно читать, например, какие-то комментарии в интернете. Я читаю это, хотя мне вот домашние запрещают, там иногда некрасивые такие комментарии, но они, я могу попереживать по этому поводу. Но я их читаю, потому что, мне кажется, я так вот ощущаю население, я понимаю, чем оно дышит, что его волнует, что беспокоит там и так далее. Поэтому факторов много победы.
А вот о некрасивых комментариях. Вот в прессе, которая вас критикует, стоит, да, много комментариев, что вы опираетесь там на олигарха Лиханова, на крупного бизнесмена Попова, реального лидера Яблока. Ну, вот это, эти отношения у вас сейчас сохранились, они вам не мешают, вообще они есть или их нет вообще?
Что касается Девлетхана Минитхановича, депутата законодательного собрания и местного олигарха, я хочу сказать, что я с ним была знакома в 2004 году, когда он шел на выборы мэра города, и практически я с ним никак не контактировала, потому что те задачи профессиональные, которые передо мной стояли, я выполнила на том этапе. Больше никаким образом, хотя многие задают этот вопрос, еще я с ним встречалась как с депутатом законодательного собрания от города, когда мы решали проблему с отрицательным трансфертом Петрозаводску. Значит, это в декабре было. Значит, сейчас он, конечно, во-первых, он председатель попечительского совета Древлянки. Да, то есть это важная персона в городе Петрозаводске. И не учитывать этого момента ни в коем случае нельзя.
Что касается Попова, вообще отдельная тема. Это человек, которого я лично очень уважаю, который, я считаю, что очень много сделал для того, чтобы и сформировать мой характер в том числе, и сформировать мой стиль мышления. Великолепный аналитик. Он великолепный стратег, да, и я могу на него смотреть с точки зрения тех вот профессиональных качеств, которые у него есть, и, возможно, которых мне пока в силу молодости или вот там того, что я женщина, не хватает. Я не прекращаю с ним взаимодействовать, общаться. Я рада обсуждать с ним, со Слабуновой, со многими другими людьми, кто входит в состав моей команды, те общегородские проблемы, которые возникают. И мне кажется, что это обогащает меня. Это обогащает. Но это не мешает мне советоваться и с теми людьми, кто меня не поддерживает. Я выслушиваю это мнение и в том числе слушаю позицию Александра Петровича Худиланина и в некоторых вопросах даже опираюсь на его мнение. В частности, вот вопрос рекламных конструкций в городе, это вопрос, который он мне озвучил. Я стала активна этой темой. Да, он говорит с точки зрения того, что на этом надо зарабатывать. Зарабатывать пока не получилось, но еще не вечер, скажем так. Во всяком случае, мы с этим стали работать, с этой темой. Вот это было его. Вот, поэтому еще раз говорю, что есть у меня личные предпочтения по общению, и я не собираюсь от них отказываться. Я не считаю, что это какие-то вредные контакты, как кто-то говорит. Да? И более того, я не вижу каких-то негативных последствий деятельности Попова на территории Петрозаводска. И вообще мне эта тема очень... Ну, как-то я вот не понимаю, никак не могу...
Мне кажется, что вот то, что здесь сохранились крупные бизнесмены относительно самостоятельных своих действий, это, по-моему, несколько демократизировало обстановку. Есть пресса независимая и так далее. Независимая от власти хотя бы. По-моему, так.
Вы знаете, я вообще очень, даже вам скажу так, что я даже с гордостью отношусь к тому, что я к команде местного яблока имею отношение.
Но вы не член партии.
Нет, я не член, не собираюсь вступать. Это не, и даже никогда этот вопрос у меня не стоял. Я не вижу для этого. Для того, чтобы вступать в партию, нужно там активно участвовать в каких-то политических процессах, что-то хотеть в жизни в своей и не видеть себя без этой. Просто так вступать, как многие вступают в партию, я не понимаю, зачем это делать. Поэтому ни в какую партию я вступать не собираюсь.
Последний вопрос. Галина Ильинична, вот сейчас много говорят о том, что прямые выборы мэров будут отменены. Собственно, такие возможности уже законодательно созданы, чтобы либо назначать людей, так сказать, вот этих вот сити-менеджеров с реальными полномочиями, или выбирать мэра из числа депутатов. Вот если эта система вдруг здесь в Карелии изменится, вы пойдете по такой схеме, или вы считаете, что мэр должен быть обязательно выбран населением?
Я считаю, что мэр должен быть выбран населением. И это не потому, что я там беспокоюсь за себя или еще что-то. Я действительно считаю, что это тот выбор, который должен делать житель города. Вот что касается сити-менеджеров, я бы не могла быть мэром и иметь своим там коллегой, да, сити-менеджера. Это не мой стиль управления. То есть кто-то может быть просто представительской такой вот персоной, да, я нет. То есть мне это не нравится. Мне нравится реальная работа, управление процессами. То есть вот это мне нравится. Поэтому если как-то изменится ситуация, я буду принимать решение для себя то, которое будет наиболее мне понятным и приятным для реализации. Вот. Но пока, мне кажется, для города Петрозаводска это вообще нельзя это делать.
То есть, вы рассчитываете весь срок свой отработать?
Я не просто рассчитываю, а я, как у меня другого варианта нет. У меня обязательство перед населением показать результаты своей работы к 5 годам срока. Поэтому другого у меня варианта нет, и я не намерена никак отступать от своих целей.
У микрофона Михаил Соколов. Сегодня моим собеседником в программе «Лицом к событию» была Галина Ширшина, мэр Петрозаводска, которая остается на своей должности, несмотря на давление партии «Единая Россия» и региональных властей. Всего вам доброго. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
რეკლამა აშვიცა დაუწესებს. ყველას გვაქვს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მისცეთ შესაძლებლობა ყველას. მისცეს ხმას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებზე. CESCOM გამოხატე შენ.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ Silknet-ის შიდა ქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. დარეგეთ 2-100-100.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთაგან კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეერაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.